Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зоар для всех, 6 том, 38 страница, глава Ваикра, мы находимся в 92 пункте. Можно скачать материалы книги на сайте КАВ-ТВ, можно задавать вопросы на сайте, избранные вопросы будут заданы в течение урока. Снова книга Зоар для всех, 6 том, 38 страница, глава Ваикра, мы в 92 пункте. Заголовок «И дочь Коэна, когда будет отдана чужому». 92. «Счастлива доля Израиля из всех народов идолопоклонников, потому что когда Творец создал мир, Он создал его лишь для Израиля, для того, чтобы они получили Тору на горе Синай и очистились полностью и стали праведниками пред Ним». 93 пункт. Когда этот мир обрел совершенство в Израиле, как и наверху, то есть подобно высшим зон, и этот человек был внедрен в землю и ростом достиг высоты небес, тогда пожелал Творец восполнить святую душу сверху вниз, чтобы они объединились и связались друг с другом, душа с телом, а тело с душой. Как сказано, «И создал Творец человека из праха земного и вдохнул в ноздри его душу жизни, дабы они были связаны друг с другом, и чтобы он стал совершенен по высшему подобию, исправив себя таким образом». 94. «И поэтому сотворил его в мужском и женском свойстве, Захар и Никива, чтобы он был совершенен». Когда человек называется совершенным по высшему подобию, в час, когда соединяется со своей супругой в единстве и радости по желанию, и происходит от них с женой сын и дочь, тогда он совершенный человек по высшему подобию, и обретает он совершенство внизу, подобно высшему святому имени, ибо Юд. «Эй» — это Абава и Има, а «Вафей» — это сын и дочь. И тогда зовут его высшим святым именем. 95. «Если же человек не хочет восполнить святое имя внизу, то есть породить сына и дочь, то лучше для него, если бы он не был сотворен, ведь нет у него вовсе доли в святом имени. И когда душа выходит из него, она вовсе не соединяется с ним, со святым именем, ибо преуменьшил он подобие своего владыки, не поставив за собой его форму, образ Творца, пока не устанавливает душа связь и не исправляется полностью». 96. Сказано, если дочь священника станет вдовою и разведенной, и потомства нет у нее, и вернется в дом отца своего, и будет есть хлеб отца своего. Дочь священника — это святая душа, называемая царской дочерью. Потому что святая душа происходит от Зивуга, царя и царицы, Зайрампина и Малхут. И поэтому, как тело внизу представляет Захар и Никеву, так и наверху душа с телом представляет Захар и Никеву. Душа — это Никева, а тело — Захар. Как сказано, если станет вдовой, то есть если душа вдовеет, лишившись тела, с которым соединилась, так как оно умерло, разведенная, то есть изгнанная от той части святого имени, как сказано, потомства нет у нее, и потому, дабы сумела она по высшему подобию установить связь со святым именем, возвратиться для этого в дом отца своего. Возвратиться — значит исправить себя, став такой, какой была, прежде чем спустилось тело. Тогда возвратится она в дом отца своего, то есть к Творцу, как в юности своей, то есть как в начале. И после того, как исправится от хлеба отца своего, есть будет, то есть будет наслаждаться усладами царя. 97. «С этих пор и далее сказано, никакой посторонний не будет есть святыни». Посторонний — это тот, кто не основал святое имя внизу, то есть не породил сына и дочь, и нет у него доли в нем. Не будет есть святыни, то есть нет у него доли от высшей услады, в которой кроется вкушение. Сказано, ешьте, друзья. Это вкушение наверху услада Творца. И наслаждение это пребывает в месте, где пребывало наслаждение, когда возносился запах жертвоприношения.
Постараемся быть все-таки больше соединенными, ближе друг к другу, в одной мысли, в одной цели. Будем ожидать свет, возвращающий к источнику, чтобы соединил нас и облачился бы в нас внутрь света.
Израиль обеспечивает Отца Своего на небесах. 98. Когда есть пропитание внизу, есть пропитание и наверху. К примеру, если царь подготовил свою трапезу и не подготовил трапезу для своих подданных, то есть лишь после того, как он подготовит трапезу для подданных, будет есть свою трапезу. Сказано об этом: «Отведал я соты мои с медом». Это трапеза царя. Ешьте, друзья, пейте до упоения, любимая — это трапеза его подданных. И трапеза — это от запаха жертвоприношения, когда возносился запах жертвы. Поэтому называется он запахом благоухания Творцу. Запах — это свечение хохмы левой линии для его подданных. Благоухание — то есть свечение хасадим правой линии для Творца. И поэтому задержалась трапеза царя из-за трапезы его подданных. Таким образом, Израиль обеспечивает Отца Своего на небесах, ибо Он не ест, пока не подготовит трапезу для своих подданных. А от царской трапезы вкушают только души праведников. Зерампин всегда пребывает в состоянии хафец-хесед. Он желает лишь хасадим, а не хохму. А хохму он получает только за тем, чтобы совершить отдачу Малхута его подданным, являющимся строением Малхут. Известно, что хасадим без хохмы лишены совершенства. Это вак без рож. А потому Зерампин не получает свое свечение хасадим, пока не даст свечение хохмы своим подданным, которые зависят от Малхут, ибо тогда его хасадим вбирают хохму, становясь рож и гар. И сказано, запах для его подданных — это свечение хухмы, называющееся запахом благоухания Творцу, это хасадим, называющееся благоуханием. И поэтому задержалась трапеза царя из-за трапезы его подданных. Ибо если бы он получил хасадим, то есть свою трапезу, прежде чем подготовил трапезу свечения хухмы для своих подданных, тогда его хасадим были бы совсем без хухмы, и превратились бы они в ак без рож. Поэтому он ждет, чтобы подготовить и привлечь сперва трапезу свечения хохмы для своих подданных, и тогда по ходу дела его трапеза хасадим вбирает в себя свечение хохмы, которое он привлек для своих подданных, и хасадим превращается в свойство гар. Таким образом, Израиль, его подданные, обеспечивают Отца Своего на небесах, ведь благодаря им его трапеза обрела совершенство от гар. При этом, конечно же, его собственная трапеза, то есть свечение хасадим, предназначена не для него самого, а для того, чтобы совершать отдачу нижним. Сказано, что от царской трапезы вкушают души праведников. Ведь если его подданные получают свойство запах, то есть свечение хохмы, кто же тогда получает хасадим от царской трапезы? Души праведников, происходящие от Зерампина. Вот кто получает хасадим от Зерампина. Однако сами Израиль получают запах от свечения хохмы, включенного в хасадим, запах, поскольку зависят от Малхут. Вот как хорошо и как приятно. 99. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Счастливы Израиль, которых не отдал Творец управителю или посланнику, ведь Израиль держится за него, а он держится за них. Благодаря их любви назвал их Творец рабами, как сказано: «Мне, сыновья Израиль, рабы, мои рабы они». А затем назвал он их сыновьями, как сказано: «Сыновья вы Творцу вашему». А затем назвал их братьями, как сказано: «Братья мои и ближние мои». И поскольку назвал их братьями, пожелал поместить в них свою шхину, и он не покинет их. Тогда сказано: «Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе». 101. Вот как хорошо и приятно сидеть братьям также вместе. Сказано: «Если кто возьмет сестру свою и увидит наготу ее, она увидит наготу его, это хесед. Если кто, это Творец, возьмет сестру свою, это собрание Кнессет Исраэля. Почему? Ибо это хесед, милость. Потому вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе, то есть Творцу и собранию Исраэля. Также, то есть включая Исраэль внизу. Когда Кнессет Исраэль находится в единстве, то есть в зевуге лицом к лицу с Творцом, Исраэль внизу с радостью пребывает в Творце. И потому сказано «также вместе». Слова «также вместе» означают присоединение праведника, то есть Исода к Кнессет Исраэль. Они представляют единый зевук. И поэтому сказано «также вместе». «Вместе яхат» значит «единый эхат». Малхут есть два состояния. Первое, когда Зайрампин поднимает ее от своего хазей выше, и она облачает левую линию бины и привлекает хухму. А сам Зайрампин облачает правую линию бины и привлекает хасадим. В этом состоянии Малхут находилась в четвертый день начала создания творения, когда Зайрампин и Малхут назывались двумя великими светилами, поскольку она была велика, как Зайрампин. А также считались они братом и сестрой, поскольку находились на одной ступени, один справа, другой слева. В этом отношении они считались также слитыми друг с другом, так как все свойства, находящиеся на одной ступени, определяются как слитые между собой, а слияние означает подобие. Однако Малхут пребывала тогда во тьме и обратной стороне, потому что левая линия без правой дает хохму без хасадим, а без хасадим хохма не может светить. Второе состояние. Первое состояние продолжалось, пока Творец, средняя линия, не сказал ей «иди и уменьши себя». Зайрампин, средняя линия, пробудил зивук света хасадим на свой экран дахирик, уменьшающий левую линию, и Малхут, которой больше не за что было держаться, спустилась оттуда и вернулась, и выстроилась заново с помощью Абывиима и Зайрампина от хазе и ниже, пока не стала достойной второго состояния, то есть зивуга Зайрампина и Малхут по ним бы по ним. Лицом к лицу. Этот спуск Малхут от Хазе и выше, то есть с уровня Зайрампина на ступень Нуквы, отделенная от него вниз под Хазе, называется отделением Насира, так как слияние, которое было у Малхут в Зайрампине, вызванное их нахождением на одной ступени, уже распалось, так как она отделилась от Зайрампина, став сама по себе отдельной ступенью. У первого состояния есть преимущество перед вторым, так как в первом состоянии Малхут получала хухму из левой линии бины, хотя хухма не могла светить не из-за недостатка хасадим, все равно это очень высокая ступень. И у второго состояния есть преимущество, хотя Малхут уменьшилась и больше не может получать хухму из левой линии бины, а получает вак хухмы, облаченные в хасадим от Зайрампина, однако они светят в ней по ним бы по ним, лицом к лицу, тогда как в первом состоянии она пребывала во тьме, потому что большой свет хохмы в ней был лишен хасадим и не мог светить. Все это относится только к свечению Малху для нижних, а вовсе не относительно ее самой.
Ну, если есть вопросы.
Добрый вечер, Рав. Рав, прежде всего, как ваша нога?
Не, ну это не вопрос при чтении Зор. Ну так все нормально, спасибо. Спрашивай же.
Я пока еще не могу сконцентрироваться.
Ты слышишь?
Слышу.
Но не очень. Но это называется чудодейственное свойство. Ты сидишь, и насколько ты можешь, ты открываешь ухо. И все, больше ничего не надо. Постепенно, постепенно это действует. Наука Тора принимается не согласно логике, не согласно знанию, разуму, только благодаря подчинению. Дать ей зайти. А ты это делаешь хорошо. Ну, продолжай.
Рав, как происходит, что через буквы мы связываемся с источником?
Ну, это не через буквы. Есть тут очень много каналов, которые связывают нас с высшей силой. Это не пять вот этих вот органов ощущений, вкуса, зрения, обоняния, слуха. Главное, что ты подчиняешь себя по отношению к высшей силе. Она на тебя воздействует через все те части души, разбитой, как будто бы, которой ты связан. Это бесконечное количество связей, и ты включен в них, и они все занимаются, потому что главное тут подчинение. Ну, короче, не умник учится, не отличник. Дай этой силе работать. Вот это так. Есть такие, ну вот как мы учили, когда говорится только чтобы там обслуживать мудреца. Есть такие, которые говорят, проделывай различные действия, ограничивай себя. Есть. Но в конечном счете только дать высшей силе работать. Ну, вот как и сейчас. Он говорил о том, что есть очень большой свет, но его невозможно получить, но только ту часть, которая... Ты же сначала облачиться в хасадим, потом ты сможешь получать. То есть есть... Хорошо учиться развивать разум, мысль, но Тора не приходит через учебу, но только насколько во время учебы ты именно ожидаешь света. Как вот сейчас мы учимся. Я даже не знаю, как я это объяснить, как это объяснить. Но это вопрос страданий. Вот насколько человек больше продвигается, все больше и больше чувствует, насколько не получается. Не получается у него. И с течением лет не получается. Что происходит? Потому что Творец хочет от него определенную степень подчинения, отмены, чтобы человек понял, что его продвижение именно за счет того, что он ожидает исправления. А не из-за того, что он прошел много состояний или стал умнее, там опыт у него появился, а всего-навсего, когда он получает без всяких условий то, что перед ним ставят. Это главное. И Зоар нас к этому готовит. То есть это безусловное подчинение. Поэтому, скажем, вот наш товарищ не понимает, не чувствует, не знает. Но это самое лучшее состояние. И это как раз самое лучшее состояние. И дай Бог, чтобы мы могли сохранить такое вот отношение и такое вот ощущение на протяжении всего времени, до конца исправления. Это вот то, что и срабатывает. А Творец несет проблемы, страдания. Человек начинает чувствовать, что против него выступают доносчики. Да чего только не происходит. Это все посылается свыше для того, чтобы еще больше помочь ему, просто вот, ну, склонить голову. И все. И так вот продвигаемся. Но все принимается в той мере, насколько человек может согласиться без всяких условий на то, что есть у него по жизни, потому что все это идет свыше. Хотел что-то добавить?
Две цитаты. Первая из Рава Кука. Свечи Торы. Одно из чудес изучения тайн Торы, что в то время, когда человек изучает эти возвышенные вещи из любви и внутреннего чувства, несмотря на то, что не может воспринять это пониманием трезвым умом, все же это пробуждает всю его суть в этом свете. Ицхак Сафра из Куверны. В то время, когда ты направляешь себя в подчинении и трепете, чтобы получить свыше окружающие света и мохин, хотя не знаешь ни сути этих окружающих, ни мохин, и вообще ничего, несмотря ни на что, своим познаванием ты пробуждаешь их существование и притягивается к тебе огромный свет.
Хорошо? Ну, тогда продолжим.
41-я страница, заголовок «Человек, который возьмет свою сестру». 102-й пункт. 102. «Человек, который возьмет свою сестру и увидит ее наготу, она увидит наготу его, хесед это, да будут они истреблены перед глазами сыновей своих». Это два вида судов. Мужские суды привлекаются из левой линии, без правой мужская нагота. Женские суды, раскрывающиеся с сокращением и экраном Малхут, женская нагота. И человек, это Творец, который возьмет сестру свою, Кнессет Исраэль, иными словами, Творец Зерампин, возьмет Малхут и поднимет ее к свойству своей сестры, к состоянию обратной стороны и тьмы, для Нуквы, и считается, что Зерампин и Малхут слиты друг с другом, поскольку, находясь на одной ступени, считаются слитыми между собой. И это состояние продолжается, пока, как сказано, не увидит он ее наготу. Иными словами, он привлекает экран Дехирик, чтобы совершить на него зевок и уменьшить левую линию, а суды экрана Хирик являются наготой Нуквы, женскими судами. А привлечение этих судов является зрением. И поэтому сказано «и увидит», то есть Зерампин привлечет наготу ее, женские суды, которые он пробуждает, не привлекая экран. И она, Малхут, увидит наготу его, то есть увидит мужские суды, называющиеся его наготой, которые ей не под силу вынести, и поэтому пробуждается в ней желание расстаться и отделиться от него. Таким образом, есть здесь две причины отделения Малхут от Зерампина. Первое — привлечение экрана Хирик с целью уменьшить левую линию. Это действие Зерампина подразумевается в словах «увидит наготу ее». Второе. Все то время, пока Малхут облачает левую линию им и без правой линии, она пребывает в мужских судах, приходящих от левой линии, которые она не может вынести. И она хочет отделиться и расстаться с ним, о чем сказано «она увидит наготу его». Два эти действия осуществляются потому, что, как сказано, хесед это, поскольку они ведут к привлечению хасадим на экран хирик. А это третье действие. И тогда сказано, да будут они истреблены. То есть они разделяются и расстаются друг с другом для того, чтобы заново отстроиться в зевуге по ним бы по ним и совершить отдачу пред глазами сыновей народа своего, пред глазами Израиля. Ведь главным образом это делается для них, чтобы они получили от них мохин, называемые глазами. Однако тем самым было сделано замечательное исправление, ведь суды нуквы женские, которые проводил Зайрампин своим экраном Хирик, из-за которых уменьшилась левая линия, прилепилась не к Малхут, а к Зайрампину. И в Малхут остались лишь суды Захармурские, тогда как суды нуквы прилепились к Зайрампину. И вследствие удаления судов нуквы от Малхут, она может давать хохму и хасадим Израилю. И поэтому завершается этот отрывок словами «Наготу сестры своей он открыл, грех свой понесет». Тем самым объясняется, зачем было сделано исправление, чтобы суды нуквы Зайрампин прилепились к Зайрампину, потому что Зайрампин раскрыл наготу своей сестры посредством экрана Хири, который продолжил, постольку он, а не Малхут, несет суды порчу, вызванную этим привлечением. И как сказано, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе, также, то есть включая Израиль внизу. Есть большое преимущество в первом состоянии, потому что Малхут облачала ему, будучи тогда свойством сестра Зайрампина, равной ему по величине, а в втором состоянии она утратила все это. Однако там был недостаток, что хохма была темна и не могла светить Израилю из-за недостатка хасадим. Поэтому Малхут уменьшилась и опустилась со своей ступени, чтобы светить Израилю. Вот почему царь Давид, который был строением для Малхут, тосковал по первому состоянию, в котором Малхут была сестрой Зайрампину на одной с ним ступени. И сказал Давид, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям. То есть, когда Малхут и Зайрампин были братьями друг другу на одной ступени, однако, также вместе, чтобы там было также преимущество второго состояния, когда Малхут будет наполнена святами, чтобы отдавать Израилю. По обвинению между собой двух этих состояний он и тосковал. Также, то есть включая Израиль внизу, чтобы Малхут могла также совершать отдачу Израилю внизу, как во втором состоянии. Когда собрание Израиля находится в единстве, то есть когда они находятся в зевуге по ним бы по ним, как один во втором состоянии, тогда Израиль внизу с радостью пребывает в Творце, и тогда получает свята от Малхут. По объединению двух этих состояний тосковал Давид и сказал, «Вот как хорошо». Слово «также» причисляет сюда «Исуд Зайрампина», зовущийся праведником, чтобы он совершал в ней отдачу, чтобы Исуд и Малхут находились в едином зевуге, присущем второму состоянию, и поэтому сказано «также вместе». 101. Почему слово «единое» указывает на совершенный зевуг? Сказано «слушай, Израиль, Творец Всесильный наш, Творец един». «Един» указывает на собрание Израиля, объединяющееся с Творцом, то есть Зайрампином. Зевук Захара и Нуквы называется «единым», поскольку место, где пребывает Нуква, едино, ведь Захар без Никивы называется «половиной тела», а половина — это не одно целое. Когда же объединяются друг с другом две половины тела, они становятся одним телом, и тогда называются «единым целым». 102. «Но теперь в изгнании Творец не называется единым, ведь собрание Израиля Малхут находится в изгнании, и Творец Зайрампин поднялся наверх, и распался зевук Зайрампина с Малхут, и святое имя не является цельным и не называется единым. Оно называется единым, когда царица находится с царем, и они объединяются друг с другом, как сказано, и будет Творцу царство». Это Кнессет Исраэль, когда Малхут устанавливает с ним связь. Тогда в день тот будет Творец един, и имя его едино. Сказано об этом, вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Слово «вместе» намекает на большой зевук, называющийся единым и присущий второму состоянию. 103. подобно доброму елею на голове. Добрый елей — это елей священного помазания, происходящий и вытекающий из атика, то есть кетера. Этот елей, то есть свята атика, находится в высшей реке Бенеа, которая питает сыновей Зон, чтобы зажигать свечи сферот Зайрампина и Нуквы. Елей, которым Зон питается от вины, привлекается на голову царя Гар Зайрампина, а с головы на почтение его бороды, и оттуда привлекается на все одеяния славы, в которые облачается царь, то есть ко всем сферот Зайрампина. Сказано об этом, стекающий по свойствам его, именно по свойствам, то есть по царским венцам, кетерам. Это сферот, называющийся свойствами, и в них заключено его святое имя. 104. «Всякое привлечение, всякая радость в мирах опускается, чтобы благословить мир, только с помощью этих святых венцов, кетеров, сферот Зайрампина, представляющих имя святого царя Авая, то есть Хуптум. И поэтому сказано, стекающий по свойствам его, сказано об этом сообразно Аарону и сыновьям его, и привлекается изобилие ко всем мирам, и есть благословение для всех». Или этот не появляется до времени работы внизу, при которой была жертва всесожжения, и встречались они друг с другом, как сказано, Илей, воскурение радует сердце. Илей — это изобилие наверху, а воскурение — это работа внизу. Когда они встречаются друг с другом, тогда радуются все.
Нет вопросов? Ну, постараемся быть вместе. Насколько понимаем, это вообще не важно. Главное — это усилие, когда мы хотим получить свет, возвращающий к источнику. И это только в меру связи между нами. Пожалуйста.
«И пришел Творец к Авимелеху». 105. «И пришел Всесильный к Авимелеху во сне ночью, и сказал Всесильный ему во сне, и я тоже знал, что по чистоте сердца своего сделал это. В чем это различие? Почему о народах мира сказано, и пришел Всесильный, об Исраиле не сказано, и пришел Всесильный? Всесильный здесь — это сила, управитель, назначенный над ними. Сказано, и пришел Всесильный к Биламу ночью, то есть сила, назначенная над ним». 106. «И сказал ему Всесильный во сне, я тоже удержал согрешение предо мною. Обязательно ли это должно указывать на Творца? Напротив, конечно же, это лишь его управитель. Как сказано, я тоже знал. Тоже значит, включительно, хотя выше меня это известно, я тоже это знал». «Я тоже удержал тебя». Слово «тоже» означает включительно, хотя воспрепятствовали тебе свыше, «я тоже воспрепятствовал тебе». Сказано, «тебя от согрешения предо мною». От согрешения написано без буквы «алев». Следовало бы написать с «алефом» «мехат-о», что означает, ведь грех совершен не перед управителем, а перед Творцом. Почему же он сказал «от согрешения предо мною»? 107. «Однако же, согласно прегрешениям народа внизу, наносится ущерб и наверху. Сообразно с прегрешениями народа внизу, отстраняется их управитель наверху от своего правления, сказано, я тоже удержал тебя, хотя обусловлено это выше меня. Я тоже удержал тебя, включая его самого». То есть он тоже воспрепятствовал ему. «От согрешения предо мною, чтобы твои прегрешения не оказались во мне, подобно игле, воткнутой в плоть, чтобы своими прегрешениями ты не привел к тому, что меня отстранят от моего правления и возгнушаются мною, как иглою, воткнутой в плоть, чтобы ты не привел к этому, как сказано, я возгнушался ими, подобно иглам, вонзенным в плоть». Это говорит о том, что люди наносят вред наверху, об этом вреде сказано, «за преступления ваши изгнана мать ваша». Так и грехи народов вредят их управителю, который отстраняется от своего правления. 108. «И поскольку грехи нижних причиняют вред наверху, они приносят жертву. Об этой жертве и сказано: «За преступление ваше изгнана мать ваша». Ведь ущерб от греха приводит к разобщению между Зайрампином и Малхут, ибо Малхут была изгнана из-за греха. А жертва, которую они приносят, приближает высший мир, то есть Зайрампина, к нижнему миру, то есть к Малхут, и становится все единым. Служите Творцу в радости. 109. Служите Творцу в радости. Придите к Нему с песней. Всякая работа, посредством которой человек хочет служить Творцу, должна вестись в радости по желанию сердца, дабы пребывало его служение в совершенстве. Но ведь работа, связанная с жертвоприношением, такова, что это невозможно, поскольку человек этот нарушил заповедь своего владыки, заповедь Торы, и раскаивается перед своим владыкой. С каким же лицом он встанет пред ним? Конечно же, он должен быть сокрушен духом, печален духом. Где же тут радость? Где песня? 110. Человек, согрешивший перед своим владыкой, нарушивший его заповеди и пришедший, чтобы принести жертву и исправить себя, должен быть сокрушен духом, печален духом. И если он плачет, это лучше всего. А радости и песни тут нет. Каким же образом они восполняются? С помощью священников, коэнов и левитов, которые восполняют радость и песню за него. Радость ощущается священником, потому что он всегда далек от суда. Священник всегда должен быть весел и радостен более остального народа, так как венец его сана — порука тому. А песня звучит в левитах, так как левиты всегда отвечают за песень. 111 пункт. Эти священники и левиты стоят над ним, и с их помощью служение Творцу обретает совершенство. Священник стоит над ним и направляет вещи в радости и по желанию, чтобы объединить святое имя как должно. Сказано об этом. «Знайте, что Творец Авая — это Всесильный, это и есть жертвоприношение, приближающее милосердие к суду, и тогда все подслащается, ибо Авая — это милосердие, а Всесильный — Локим суд, и вместе они подслащаются, как одно целое». 112. В наше время, когда нет жертвоприношений, человек, согрешивший перед своим владыкой и вернувшийся к нему, конечно же, удручен, печален и сокрушен духом. Как же ему претворить жизнь радости песню? Ведь он не чувствует их. Как мы знаем, хвала, которой он радует своего владыку, радость Торы, веселье Торы — это и есть радость и песня. Пускай же не стоит человек перед своим владыком в печали. Однако он не способен на это, ибо его сердце разбито из-за грехов. В чем же его исправление? 113. Однако же пускай всегда входит человек в мере двух входов и возносит свою молитву. О мере двух входов сказал Давид: «Поднимите врата главы ваши». Это обвинитель и основа, находящиеся в самой глубине, в начале ступеней. Они называются Хесед и Гвура, и представляют створы мира. И поэтому человек должен устремиться в своей молитве к святая святых, то есть к святому имени, и тогда возносить молитву. Два входа — это два венца, две сферы Зайрампина, Хесед и Гвура. Ибо глава царя, то есть гар Зайрампина, исправляется в Хеседе и Гвуре, когда Хесед и Гвура Зайрампина поднимается и становится его хухмой и биной. Начало ступени — это Хесед и Гвура, представляющие начало ступени Зайрампина, начинающегося с хохмы. Поэтому человек должен устремляться в своей молитве к святая святых, к двум этим входам. Пускай устремляется так, чтобы два входа Хесед и Гвура Зайрампина поднялись на уровень хохмы и бины, который называется святая святых. 112. 114. А некоторые учат так: радость от собрания Израиля, то есть Малхут. Потому что сказано: «Ибо в радости вы и выйдете, предстоит Израилю выйти из изгнания в радости». Что же это за радость? Это кнесет Израиль Малхут. И об этом сказано: «Служите Творцу в радости», то есть в свойстве Малхут, как сказано: «С этим Безот должен ходить Рон в святилище», со свойством Малхут, которое называется зот. И здесь тоже. Служите Творцу в Малхот, который называется радостью, и называется также зот. 115. Предстаньте перед Ним с песней, это ее совершенство, ибо радость в сердце, а песня на устах. А на устах совершенство больше. Известно совершенство этой радости, и известно, что это такое. Исправление человека, который должен исправиться перед своим владыкой. Когда удостаивается этого, тогда, как сказано, знайте, что Творец Авая, Он всесильный. Таким образом, Он создает единство Авая и Луким. Таким образом, два этих объяснения сводятся к одному. Далее нужно объединить святое имя как должное и связать их друг с другом, дабы все было едино. И это работа Творца. Счастлив удел праведников, занимающихся Торой и знающих пути Творца. Совершенство Малхут в раскрытии свечения Хохма, ибо нет этого раскрытия ни в одной сфере, кроме нее. И заложено здесь две ступени — радость и песня. Когда это раскрытие еще не завершено во всем совершенстве, Малхут называется радостью. Это указывает на раскрытие в сердце, так как радость водворяется только в сердце, внутри, а не на устах, снаружи. Однако, когда раскрытие обретает полное совершенство, Малхут называется песней, так как песня на устах. Это означает, что раскрытие идет от сердца к устам. Сказано, «Предстаньте перед Ним с песней». Это совершенство радости в сердце, которую сердце не раскрывает устам, а и песни на устах, раскрывающиеся от сердца к устам. Известно совершенство этой радости, и известно, что она представляет совершенное раскрытие хохмы Малхут. Таково исправление человека перед его владыкой. Достоится он этого, и тогда знайте, что Творец — это Всесильный. Тогда человек может создать это великое единство. А я по великой милости Твоей войду в дом Твой. И я по великой милости Твоей приду в дом Твой и преклонюсь перед горой святости Твоей и трепете пред Тобою. Человек должен войти в собрание, только когда находится перед Авраамом, Ицхаком и Яковом, ибо они установили молитву перед Творцом. Сказано, «Я по великой милости Твоей приду в дом Твой». «Приду в дом Твой» — это Авраам. «Поклонюсь Твоему святому храму» — это Ицхак. «В трепете перед Тобой» — Яков. Сначала нужно приобщить их, и тогда войдет человек в дом собрания и вознесет свою молитву. Сказано об этом, «Ты, раб мой Израиль, в Тебе прославлюсь».
Где Израиль включает в себя все вот эти вот три состояния Авраам, Ицхак, Яков.
Если жертва его всесожжение, то из крупного скота, в чем различие, принесет ли он жертву всесожжения из крупного или из мелкого скота, или от птицы? Чем они отличаются друг от друга? Ведь все они приносятся во всесожжение. Однако же, кто в состоянии, тот приносит жертву из крупного скота, если не может, то приносит из мелкого, а если не может и этого, то приносит из птицы. Сказано, если беден он и не в состоянии, ибо Творец не обременяет человека чрезмерно тем, на что он не способен. 118. Каков был грех, такую жертву человек и приносил. Богатый, чье сердце заносчиво, приносил быка, потому что его сердце более тяготело согрешить перед его владыкой. Средний приносил из мелкого скота, потому что его дух не был столь заносчив для прегрешения. Бедный же, чье сердце не заносчиво, а дух смирения, чему всех, приносил самую легкую жертву среди всех из птицы. И известны были жертвы всех, каждого как такового, и Творец вершил суд каждого в прямом соответствии с его весом. 119. За три прегрешения мира, удержание пожертвований, десятины и приношение священнику, приходит в мир голод. Все эти грехи свойственны именно богатым, потому что их сердце заносчиво и не свойственно бедным. Что же это за суд, когда Творец умерщвляет бедных и оставляет богатых? Только бедные умирают от голода, а не богатые. Ведь только бедные умирают от голода, а не богатые. И теперь богатые продолжают грешить перед ним, поскольку не потерпели ущерба. Когда желает Творец воздать нечестивцам и истребить их из мира, тогда Он дает им мир в этом мире и наполняет их во всем. 120. Все жители мира не столь близки к Высшему Царю, как те келим, которые Он использует. Они представляют собой сердце, сокрушенное и удрученное, как сказано, и сказано, кто угнетен и смирен духом. Это и есть келим царя. Когда наступает в мире засуха и голод, и усиливается суд над бедными, тогда они плачут и кричат пред царем, и Творец приближает их более всякого человека. Сказано об этом, ибо не презрел он и не отверг мольбу бедняка. Тогда Творец вспоминает, что за что пришел голод в мир, горе тем нечестивцам, которые вызвали это. 121. Когда пробуждается царь, чтобы присматривать за миром, на глаз крика бедняков, да избавит вас всемилостивый от их участи и обид, тогда сказано «услышать, услышать, услышать, услышу я крик его, услышать, услышу». Сказано дважды. Первый раз, чтобы присмотреть за их голосом, второй раз, чтобы воздать тем, кто навлек на них это. Как сказано «я услышу, ибо я милосерден, возгорится гнев мой». И потому в час, когда настает голод в мире, горе тем богатым нечестивцам из-за глаза крика бедняков пред Творцом. 122. Жертва бедняка легче всех, ибо сердце его разбито. И хотя замыслил он согрешить, отводится от него грех, так как ему достаточно было собственного сожаления и сожаления домочадцев. Поэтому каждая жертва сама по себе, и все они известны коину. 123. Действие было с богатым, который приблизил перед коином двух голубей. Когда увидел его, коин сказал, «Это жертвоприношение не твое». Пришел он домой и был печален. Сказал ему брат его, «Почему ты печален?» Сказал им, «Коин не взял мою жертву». Сказал ему, «А в чем? А какова жертва?» Сказал, «Двух голубей». Сказал ему, «Но ведь это от бедного, они не относятся к тебе, принеси свою жертву». Сказал им, что она? Сказали ему, одного быка. 124. Сказал им, «А почему так страшен грех, что я должен принести быка? Не было у меня в сердце мысли о грехе». И что он сделал дальше? Все дело, занимался торговлей, а ночью спал. И когда встал от своего сна, позвал своего брата, его обучили лечением Торы. И он учился, пока не зашел свет дня, и он научился изучать Тору, и назвали его Да и Ахер, позвал его Раби Иса Сава и поделил его богатство, половину для бедных, а половину для торговцев, и он сидел и занимался Торой. 125. Сказал другой иудей, написано, сказал Шауль кенийцу, «Уйдите, выйдите прочь из среди амаликитян». Что это за кенийц? Речь идет о сыновьях Итро, тесте Моше, которые устроили гнездо Кен в пустыне, подобно тому воробью, о котором сказал, воробей находит гнездо себе, чтобы заниматься Торой, ибо для Торы не нужны ни наслаждения, ни торговля, а нужно трудиться в ней денно и ночно. И поэтому они ушли в пустыню от наслаждения, которое было в Ерехо, сказано об этом сыновья Кени, поднялись из города Пальм. 126. «А ты сделал милость всему Израилю, потому что Итро услаждал Моше в своем доме, а Моше был общностью всего Израиля, а также потому, что добавил еще одну главу в Тору и тем самым сделал милость всему Израилю». 127. Почему это случилось на войне с Амалеком? Когда вышли Израиль из Египта, ни один из народов мира не сошелся с Израилем и не обвинил их, кроме Амалека. Он причинял зло Израилю и вел с ним войну. Ты же, кенеец, приветствовал их миром и сделал милость им всем, и потому негоже тебе соединяться с Амалеком. 128. Более того, сказано об Итро: «Взял Итро, тесть Моше, все сожжения и жертвы Творцу». То есть он принес жертву Творцу и пришел к обращению. Это говорит нам о том, что его жертва была важна пред Творцом. И поскольку он принес жертву пред Творцом, пришел Аарон, и все старейшины Израиля есть хлеб с тестем Моше пред Творцом. Именно перед Всесильным. Отсюда следует, что кто бы ни приносил жертву по желанию сердца, Творец оказывается напротив него. 129. Жертва бедняка важна пред Творцом, ибо он приносит перед ним две жертвы. Одна — это его дух и кровь, другая — это сама жертва. Ведь ему нечего есть, а он приносит жертву, и по этой причине уменьшились его дух и кровь. Жертва бедняка легче всех — две горлицы или два молодых голубя. А если нет, он приносит немного муки и искупается ею. В тот час провозглашают и говорят: «Не презрел он и не отверг мольбу бедняка, ибо жертва бедняка достойнее всех». Ведь жертва бедняка, которую он хотел принести, привело его, чтобы он находился в доле Творца, в доле Торы. Поэтому жертвоприношение бедняков настолько дает им. 130. «Подобно тому, как бедняк кипятит свои тук и кровь, так и муку, которую он принес, кипятят в добром масле. Сюда следует, что даже каждый человек может принести этот хлебный дар на сковороде или в горшке. Ибо подобно тому, как грех кипятит его тук и кровь в огне злого начала, и все органы его кипят в огне, так и эта жертва, поскольку суть жертвы подобна прегрешению». Следует приносить жертву перед Творцом желание сердца, дух и душу. Это дорого ему более всего. 131. «Счастлив удел праведников, которые каждый день приносят жертву пред Творцом себя и свою душу. И я хочу принести эту жертву, ибо это желает Творец от человека в этом мире». И вместе с тем, жертва эта действительно самая достойная, так как посредством этого благословляются все миры.
Ну, понятно, что такое жертва. Главное — это принесение жертв. Вот насколько мы можем принести желание получать и принести его в жертву, то есть приблизить его к отдаче. То есть ради Творца это называется жертвоприношением. Благословен Творец из Циона.
Благословен Творец из Циона, 132. Благословен Творец из Циона, обитающий в Иерусалиме, аллилуйя. Разве от Циона, то есть от Малхут, благословен Зайрампин, зовущийся Авая? Разве не благословен он от глубокой высшей реки, то есть Бины? Почему же сказано «благословен Творец от Циона»? Однако же слова «благословен Творец» указывают на Малхут, когда луна Малхут светит от света солнца Зайрампина, и не сближаются друг с другом и не отводят свой свет друг от друга. И то, что сказано «благословен Творец», потому что иногда луна, то есть Малхут, зовется именем царя, то есть Зайрампина. Как он зовется Авая, так и она зовется Авая. Сказано: «Творец Авая пролил на Содом и на Гоморру серу и огонь, и от Авая с небес». Первое «Авая» — это Малхут, а второе — это Зайрампин. Более того, даже посланец, ангел, зовется по имени царя — Авая. 133. Из какого места известно, что Творец благословен? Из места под названием Цион, то есть из Исода Малхут, известно, что он благословен. Ибо сказано: «Там заповедал Творец благословение». Поскольку в Ционе дает Он благословение, оттуда известно, что Он благословен, ибо благословен Он дает благословение. Счастливы те, кто занимается Торой, каждый, кто занимается Торой, как будто держится за Творца. Сказано об этом, а вы, слитые с Творцом вашим, живы во все ныне. Семь небосводов и семь земель. 134. И сказал Творец, да будет небосвод посреди вод, когда Творец создал мир. Он создавал семь небосводов наверху, создал семь земель внизу, семь морей, семь рек, семь дней, семь недель, семь лет, семь стезей, семь тысяч лет, на протяжении которых стоит мир, существующий 6000 лет, а 1000 лет находится в разрушении. А Творец пребывает в седьмом состоянии каждого из этих делений. 135. Семь небосводов наверху, в каждом из них звезды и созвездия, смотрители, наблюдающие за каждым небосводом. В каждом небосводе есть мерковод-колесница, одни над другими, для принятия на себя бремени правления Господина своего. И на каждом небосводе есть колесница и смотрители, отличные друг от друга, одни над другими, из одних шестикрылые, от других четырехкрылые, от одних четырехликие, от других двухликие, а из тех одноликие, из них пылающий огонь, от них вода, от них ветер. Как сказано, делает он ветры посланниками своими, служителями своими, огонь пылающий. 136. И все небосводы подобны слоям луковой шелухи, клепот, облегающим один другой, внутренние из которых считаются нижними, а внешние — верхними. И каждый небосвод все время с шумом сотрясается в трепете перед своим Господином. По нему движутся и на нем стоят, а выше всех них Творец, созидающий все силой своей и могуществом. Подобно им семь земель внизу, и все они заселены, только одни высшие, а другие нижние. И земля Израиля находится выше всех, а Иерушалаем выше всех поселений. 137. И делятся все эти земли так, что все они находятся внизу, подобно небосводам наверху. И между всеми землями пролегает небосвод, отделяющий одну землю от другой. Поэтому все земли определены именами, и между ними райский сад и ад. И есть среди них существа, одно отличающееся от другого, подобные тем, что наверху, на небосводах. Из тех двуликие, эти четырехликие, эти одноликие, и не схожи их наружность одних с наружностью других. 138. Ведь известно, что все обитатели мира произошли от Адама. Разве Адам решен спускался во все эти земли, чтобы породить потомство? Сколько же жен было у него? Но Адам не находился иначе, как только в этом мире, самым высшим из всех, называемым Вселенной. Как сказано, расположил во Вселенной землю его. Эта земля относится к небосводу, находящемуся наверху, и относится к высшему имени. Как сказано, будет он сидеть Вселенную в праведности Малхут. Поэтому сыновья Адама находится в высшей земле этой вселенной, и они высшие над всеми по высшему подобию, где высший Адам выше над всеми.